События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкаглая, продюсер Сандры Лейпиня. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 26 ноября. Недавно мы рассказывали о планируемой реформе службы неотложной медицинской помощи. Вот сегодня профсоюз медиков заявил, что начал процедуру спора и требует отменить эту реформу. Мы представим вам мнение основных сторон этого конфликта в нашей программе.
В Латвии растет число заболеваний, вызванных бактерией микоплазмы. Чем опасны эти заболевания? Попытаемся разобраться.
По мотивам продолжающейся истории вокруг нашей коллеги Ольги Князевой, которая стала объектом травли, ничем не мотивированной агрессии в социальных медиа и соцсетях, мы продолжаем разговор о том, во что превратился Твиттер, как называли нынешнюю соцсеть X. Почему она из-за соцсети, которая когда-то объединяла, давала информацию, все чаще становится платформой, которая разжигает рознь. Подробнее в нашем эфире.
Ну а затем мы свяжемся с Литвой и выясним последние детали разбившегося вчера в Вильнюсе грузового самолета. Сегодня стало известно, что обнаружены черные ящики. Все подробности сегодня у нас в программе.
Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш объявил о завершении своей карьеры. Почему? Что будет дальше? В этом разбиралась наша коллега Наталья Мещерякова.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+ и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода начал процедуру коллективного спора об интересах, подав руководству службы неотложной медицинской помощи требования об отмене запланированных изменений в организации работы службы. С нами сейчас на связи председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Терес. Добрый вечер, господин Терес.
Я вас очень слабо слышу.
Ага, будем говорить громче. Сейчас слышите лучше?
Господин Керес, вы нас слышите?
Едва слышно.
Ага, но мы вас слышим очень хорошо. Возможно, давайте я попробую вам перезвонить. Может быть, какая-то что-то случилось. Давай я...
Да, перезвоним. В общем, собственно, процедура коллективного спора. Это та процедура, которую начал профсоюз медиков. В профсоюзе сообщили, что они призывают начать переговоры в согласительной комиссии. А если спор не удастся разрешить путем переговоров, профсоюз готов даже обратиться в суд. Господин Керес, вы нас теперь слышите?
Теперь чуть-чуть лучше.
Хорошо, будем говорить громче. Господин Терес, объясните нам, пожалуйста, что такое процедура коллективного спора об интересах?
Вы можете, пожалуйста, повторить вопрос?
Что означает процедура коллективного спора об интересах?
Я практически вас не слышу. Я очень-очень сожалею.
Ага. Ну да, мы тоже сожалеем. А меня, возможно, вы слышите лучше, господин Керес. Нас интересует процедура, которая началась. Процедура спора о коллективных интересах. В чем ее суть и как она будет проходить?
Процедура спора предусматривает то, что если мы имеем претензии к службе неотложной скорой помощи, потому что она не соблюдала коллективный договор или какие-то нормы законодательства, то мы подаем свои требования. И если служба не согласна эти требования признать и выполнить, то мы должны продолжать решать спор с помощью переговоров и создавание комиссии по проведению переговоров. И если это тоже не помогает, тогда мы имеем право обращаться в суд.
Если в целом комментировать вот ту реформу, к отмене которой вы призываете, каковы ваши главные претензии?
Я вас практически опять не слышу.
В чем проблема реформы, к отмене которой вы призываете? К реформе службы неотложной медицинской помощи?
Я не слышу ваш вопрос. Я не могу следить за тем, что вы говорите.
Я
не могу разобраться в том, что вы говорите.
Прощение, у нас какие-то технические неполадки, и господин Терес нас просто не слышит, к сожалению. Но давай расскажем нашим слушателям суть вот хотя бы из того пресс-релиза, который мы сегодня получили от профсоюза. В частности, значит, в профсоюзе заявляют, что, значит, коллективный трудовой договор со службой неотложной медицинской помощи, значит, они требуют отменить приказ, которым был определен ряд существенных изменений в организации работы, в том числе о месте работы, времени работы сотрудников бригады, количестве бригад по ночам и численности работников в бригадах с внесением соответствующих поправок в трудовые договоры. Кроме того, ранее уж сообщалось, что запланирован ряд изменений в организации работы службы неотложной медицинской помощи, будет снижена нагрузка отдельных сотрудников, в некоторых бригадах вместо 3 сотрудников останутся 2, также изменится время работы отдельных бригад, они будут преобразованы из круглосуточных в дневные бригады, в места, где на бригаду в ночные часы приходится менее 1 вызова.
Глава неотложной медицинской помощи Лейна Ципуле с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, госпожа Ципуле, как вы нас слышите?
Первый
вопрос, который хотелось бы вам задать, собственно, вот эта процедура коллективного спора об интересах, которую начинает профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Как вы можете это комментировать? То есть, стало ли это для вас неожиданностью?
Jā, noteikti. Mēs esam pārsteigti par kolektīvu strīdu, jo kolektīva strīda arī izsludināšana parāda noteiktas rīcības un secības darbībām. Pirmkārt, ir jāpasaka, par ko tieši ir kolektīvā strīda prasība. Otrām kārtām, protams, ka ir jāvienojās visiem sociālajiem partneriem, jo mums ir līgumi, koplīgums ar 4 arodbiedrībām. Un mēs, protams, iesim uz sarunām un mēģināsim saprast, kas pēc būtības ir arodbiedrības iebildumi, lai varētu sniegt vēlreiz un vēlreiz atbildes. Uz šo brīdi dienas tieskatā nav pamata rosināt kolektīvo strīdu, bet sarunas vienmēr ir jāturpina un sociālais dialogs ir jāuztur.
Mm-hmm. Вы видите, какую реакцию сейчас получают и в неотложной медицинской помощи, и от самоуправлений, и от профсоюза, и от некоторых депутатов в Сейме на те изменения организации работы службы неотложной медицинской помощи, которые запланированы. Видя вот эту реакцию, достаточно негативную, на ваш взгляд, все-таки стоит ли игра свеч? Необходимо ли продолжать вот этот план продвигать дальше об изменениях работы?
Mēs katru gadu nodrošinām neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem, plānojam savu brigāžu izvietojumu, plānojam brigāžu darba laiku, plānojam brigāžu sastāvu. Tā ir dienesta unikāla funkcija, ko tikai mēs varam veikt, un mums šis ir jāveic budžeta ietvarā. Šī iemesla dēļ, ir izdots rīkojums saistībā ar to, ka nākamajā gadā mums ir samazināts budžets, un mums tomēr ir jāturpina darbs, vērtējot, kurās vietās mums ir jāveic izmaiņas, lai tās vismazāk skartu Latvijas iedzīvotājus. Un gribu tikai uzsvērt, ka dienestā iekšienē mums process novikt ļoti mierīgi. Darbinieki jau vairāk kā 94% ir parakstījuši izmaiņas savos darba līgumos ar dienestu. Mēs plānojam grafikus jau janvāra mēnesim, un tāpēc sašutums, kas pašlaik ir gan arotbiedrība, sabiedrībās, gan politiķu pusē, gan arī pašvaldību pusē mums nav saprotams, bet mēs turpināsim skaidrojošo darbu, pamatojot visus mūsu lēmumus, kādi ir pieņemti un kas faktiski ir dienesta unikālais uzdevums šādus lēmumus pieņemt. Un es gribētu tikai papildināt ar to, ka es domāju, ka neviens nevar iedomāties, ka ugunsdzēsējiem vai policistiem kāds norādītu brigāžu izvietojumu vai resursu vadību operatīvajā darbā, un man izbrīna tas, ka politiķi uzskata, ka viņi var tik ļoti jaukties operatīva dienesta darbā pie darba plānošanas, kas ir mūsu ikdienas uzdevums nodrošināt iedzīvotājiem neatliekamo palīdzību. Tāpēc arī iebilstam gan pret arotbiedrības viedokli, gan arī faktiski turpināsim skaidrot tiem politiķiem, kam kaut kas nav skaidrs, bet dienests no 1. janvāra turpinās darbu, nodrošinās iedzīvotājiem neatliekamo medicīnisko palīdzību tikpat ātri un tādā kvalitātē, kā esam darījuši to līdz šim, un iespējams pilnveidosim savus rādītājus.
Nu, vai tā nazivājāt vmešātelstvam v rabotu služba neatložnai medicīniskai pomoši? Vai впервые с таким сталкиваетесь?
Jā, man jāsaka, ka šāda apjoma iejaukšanās operatīvā darba organizēšanā ir nepiedzīvota dienesta vēsturē, un es ļoti ceru, ka kādā brīdī politiķi attapsies, ka šādi risināt jautājumus nedrīkst, un ja mēs nepaļaujamies uz ekspertiem, kas ikdienā strādā ar šiem jautājumiem un gribam to regulēt, tad dienesta darbības nepārtrauktība, komandas gars un misija ir apdraudēti.
Но нам главное от вас получить сигнал для жителей. Вы уже сказали, что после 1 января работа службы неотложной медицинской помощи продолжается, но хотелось бы, наверное, от вас отдельный сигнал для жителей регионов, потому что сейчас от самоуправления, от политиков мы много слышим о каких-то опасениях как раз относительно работы службы неотложной медицинской помощи именно в регионах.
Mums jāatzīst, ka reģionos mums ir ļoti labs brigāžu tīkls un nodrošinājums gan dienas, gan nakts stundās, atbilstoši gan slimnīcu tīklam, gan izsaukumu skaitam iedzīvotāju blīvumam ir labs pārklājums, un arī turpmāk mēs turpināsim nodrošināt augsta līmeņa palīdzību iedzīvotājiem, lai mierinātu iedzīvotājus Latvijā ir vislabākais brigāžu pārklājums attiecībā pret teritoriju un iedzīvotāju skaitu, jo mēs esam viena no nedaudzajām vispār valstīm, kas var nodrošināt brigādi arī vienus 300 līdz 500 iedzīvotājiem, jo vidēji Eiropā tas ir vairāk kā viena brigāda uz 15 tūkstošiem. Tad Latvijā ir labs brigāžu pārklājums, un tas tiks saglabāts arī nākamajā gadā.
Paldies jums par sarunu, paldies un jauka vakara jums.
Vislabu.
Paldies.
Лена Ципола, глава службы неотложной медицинской помощи, сказала, что удивлена тем фактом, что профсоюз начинает процедуру коллективного спора. Она говорит, что продолжит в любом случае вести переговоры с профсоюзом, попытаются разобраться, собственно, в чем дело. Кроме того, Лена Ципола удивлена вмешательству политиков. Она утверждает, что сейчас происходит вмешательство политиков в работу службы неотложной медицинской помощи. Это касается вот всей этой реакции, которую мы наблюдаем в последние недели. До сих пор такого вмешательства, по ее словам, не было. И трудно представить, что если бы что-то подобное происходило бы, например, с государственной пожарно-спасательной службы. Кроме того, она сказала, что подчеркнула, что после 1 января работа службы неотложной медицинской помощи продолжится. И в регионах, то, что важно знать жителям регионов, там хорошая сеть, соответствующая количеству жителей, проживающих там. И она также подчеркнула, что в Латвии вообще наилучшее покрытие бригад службы неотложной медицинской помощи, ну, если мы смотрим территориально, и на количество жителей.
Да, к сожалению, мы не смогли сегодня услышать в нашем эфире вторую, другую точку зрения от господина Кереса. У него, ну, у нас были проблемы на линии в момент, когда мы с ним созванивались, но мы, безусловно, представим вам их позицию, потому что тема важная, и мы, конечно, ее не оставим. А пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Тем временем врачи говорят, что в Латвии растет число заболеваний, вызванных бактерией микоплазмы. Основные симптомы, которые она вызывает, связаны с легкими. Это может быть длительный сильный кашель или воспаление. Однако бактерия может затронуть и другие органы. Некоторые пациенты попадают в больницы. В том, чем может грозить заболевание и что делать с пациентом, разбирался корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
В этом году в Латвии значительно увеличилось число заболеваний, вызванных бактерией микоплазмой. Эта инфекция не является вирусом, однако от нее существует эффективное лекарство. Несмотря на это, части пациентов требуется госпитализация, а в отдельных случаях дополнительный кислород и лечение в отделе интенсивной терапии. Подробнее о вызываемых микоплазмой заболеваниях рассказывает инфектолог Рижской Восточной клинической университетской больницы Айва Виксна.
Это заболевание характеризуется тем, что чаще всего оно протекает не очень тяжело. Но когда оно протекает тяжело, то это очень серьезная пневмония. Воспаление легких обычно одностороннее, но достаточно тяжелое. И затрагиваются также другие органы, например, сердце или нервная система. Микоплазмы могут вызвать также менингит или менингоэнцефалит, что является очень опасным осложнением или стадией развития болезни.
Служба новостей Латвийского радио связалась с одним из пациентов, у которого диагностировано воспаление легких, вызванное бактерией микоплазмы. Он рассказал, что сейчас находится в больнице, куда ему пришлось добираться самостоятельно.
Не знал, заболевался, и как бы подумал, что грипп, потому что ломило кости. Прихожу домой, померил температуру, была 38 градусов. Мне было плохо, температура еще поднялась 38,5 и выше. Поднялась до 40 градусов. Я вызвал скорую помощь, скорая помощь приехала. Желчила, сказала, что вирус. Тогда было надо пить ацетамол, чтобы снижать температуру. Это простой вирус, и в больницу не забрали. И был страшный кашель, ночью вообще не спал. В следующий день поехал в больницу. Мне сказали, что вирус шел, если приехали. Ну ладно, мы вас приняли. Не хотели брать, потому что это вирус. В результате анализа оказалось, что легочная микоплазма. Сейчас нахожусь в больнице.
В свою очередь, в службе неотложной медицинской помощи Латвийскому радио письменно ответили, что служба не диагностирует наличие бактерий микоплазмы на этапе вызова, поскольку, как правило, они связаны с респираторными заболеваниями, воспалением легких и так далее. О том, вызван ли конкретный случай микоплазмой, можно судить лишь вследствие лабораторных исследований. Инфектолог Айва Виксна также рассказала, на что пациенту нужно обращать внимание, чтобы инфекция микоплазмой была диагностирована вовремя.
Один из серьезных признаков, на который нужно обратить внимание, выраженная нехватка дыхания. В случаях гриппа или ковида в начале болезни это происходит очень редко. Также, если у пациента появляется мокрота с каплями крови, то это серьезный знак, что нужно отправляться к врачу. Но всегда, если в течение 2-3 дней не становится лучше, есть смысл обратиться к семейному врачу, обсудить ситуацию и решить, какие исследования требуются, потому что пневмонию, вызванную микоплазмой, диагностировать можно очень хорошо.
Что касается других заболеваний, то, по словам Виксны, в настоящее время серьезного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом не наблюдается, но это не означает, что его не будет. Врачи и специалисты призывают вакцинироваться против гриппа, так как сейчас наступает период сезонных заболеваний. Кроме того, в обязательном порядке призывают вакцинироваться от COVID-19 тех людей, которые принадлежат к группам риска. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Ну, в общем, берегите себя, потому что осень – это такой период, когда много различных вирусов, плюс еще COVID-19, грипп. В общем, нужно быть внимательными. Не болейте. А мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг нашей коллеги, журналиста Латвийского радио 4 Ольги Князевой, которая является ведущей программы «Открытый разговор». Против нее началась невероятная кампания травли в социальных сетях. И самое главное, в общем, что основанием для этой травли стал даже, вот часто говорят, вырванная фраза из контекста. Но это не так. Не было контекста, из которого фраза вырывалась. Она зачитала во время эфира вопрос зрителя. Этот вопрос был буквально вырезан теми, кто, в общем, хотел ей каким-то образом отомстить. И теперь он везде распространяется, как ее будто бы сказаны ею от себя слова. Сейчас даже не будем говорить оценкой, как, чего была конкретно эта фраза. Просто сам прием очень подлый и абсолютно какой-то невероятный просто, что такое происходит. И, в общем, в этой связи очень много вопросов вызывает социальная сеть Twitter.
Ну, бывший Twitter, как сейчас называется соцсеть, X. В общем, Twitter на самом деле уже давно вызывает вопросы, потому что, ну, очень много ненависти и таких вот очень грубых и оскорбительных комментариев там в последнее время стало возникать на разные темы. И, собственно, все больше и больше, чаще и чаще мы видим в обществе дискуссию о том, не нужно ли вообще уходить из этой соцсети, потому что как будто бы нет модерации того, что там происходит. Да. И сейчас вот появилась как будто бы альтернатива Blue Sky, но тоже разные мнения на этот счет. И, собственно, хочется понять, вот как соцсеть X или бывший Twitter стала тем, чем она сейчас является.
Да, и на самом деле то, что происходит, это уникальная проблема именно этой сети X или Twitter, в которой нет, например, модерации, после того, как ее купил Илон Маск, и он решил, что она должна стать абсолютно либеральной, там должны быть представлены все взгляды, в том числе все хейтеры. Или это вообще в целом проблема соцсети и людей, которые в них пишут. В общем, чтобы эти все вопросы как-то прояснить, мы поговорили с руководителем студии разработки и ведущим подкаста «Запуск завтра» Саматом Галимовым.
Если говорить откровенно, то все социальные сети, и Facebook, и Twitter, в них в основном работают левацки настроенные люди. Это просто так получилось. Это молодые, образованные, то есть молодые образованные люди, они в среднем более левые. И вот поэтому это отражается, конечно, в том, как компании себя ведут, в том, как устроены их правила, как они применяются. Даже если правила и нейтральные, то все равно применяются они людьми живыми. Ну, с приходом Маска, конечно, в Твиттере многое изменилось. Стала ли сеть какой-то особо опасной? Мне кажется, скорее нет, потому что это интернет, и в интернете есть много разных странных людей, которые пишут всякие странные вещи. Просто сейчас они стали чуть более заметными, потому что Твиттер – это все-таки заметное место, где можно получать довольно прямой доступ к инфлюенсерам, к людям, которые реально принимают решения, к активистам.
И вот сейчас буквально та ситуация, которая происходит, она связана с нашим радио, то, что там в огромном абсолютно объеме расходятся фейки про наше радио. Связано это с тем, что, значит, цитату нашей коллеги, которая процитировала звонок и письмо слушателя, выдали за ее собственные слова, и теперь все это как бы передают, как будто это сказала она. И в данном случае выходит, что это происходит в Твиттере очень активно, что Твиттер своими механизмами цензуры или проверки контента, он не может этому никак противостоять. Это вопрос такой. Во-первых, является ли это на самом деле проблемой? И является ли это проблемой, если это проблема или особенностью исключительно Твиттера сети X, которая не может с этим ничего сделать?
Ну, безусловно, проблема, если распространяется вранье, и человеку вкладывают в рот те слова, о которых он не говорил, это, безусловно, проблема. Насколько это большая проблема, это интересный вопрос, потому что есть, очевидно, люди, которые уже плохо думают про ваше радио, и от того, что они увидят ваш пост, они такие: «А, вот я все это знал». Я думаю, что... А есть те, кто, очевидно, понимают, что по вашему радио такого сказать никто в здравом уме не мог, и они понимают, что что-то здесь не так. И про них тоже это не повлияет, если они увидят такое видео. А вот люди, которые ничего не знают, но которых нет сложившегося мнения, на них такое видео, безусловно, может повлиять, и это проблема. Как, ну, что это вранье, и оно влияет на поведение людей, на их мнение. Это проблема распространения. Ну, тут как бы проблема в том, что, скорее всего, этот ролик возбуждает очень сильные чувства. Люди от него, кто-то радуется, кто-то бесится, но никто не остается нейтральным. И проблема в том, что социальным сетям вообще-то выгодно врождать у нас сильные чувства, потому что когда мы чувствуем, мы там лайкаем, шерим, пишем вот какое ужасное, по сути, мы начинаем больше пользоваться этими платформами. Это то, что выгодно владельцам платформ. С одной стороны, они говорят, мы вот пытаемся бороться с мизинформацией, с другой стороны, дезинформацией, с другой стороны, их собственный коммерческий интерес в том, чтобы побольше такого жареного контента было. В Твиттере такого больше. Я не понимаю до конца, почему. Возможно, это связано с тем, что в Твиттере вообще легче заходит, понимаете, когда ты у тебя в Фейсбуке или в Телеграме есть канал, ну, канал в Телеграме очень хороший пример, у меня довольно популярный канал. Когда я туда пишу пост, его читают примерно столько же человек, сколько и все остальные посты мои. То есть есть моя аудитория, которая меня читает. Мои посты в Телеграме редко расходятся на большую аудиторию, которых и людей, которых я не знаю. Это иногда бывает, но очень редко. А в Твиттере у меня очень маленькая, у меня там 2000 подписчиков. Но иногда твит может набрать там миллион просмотров. Просто вот алгоритм так решил. И мне кажется, это в каком-то смысле поощряет такой странный, вредный кликбейтерский контент. Но это свойство самой соцсети. Я не думаю, что она как-то вот там особо правая, помогает там правым, левым. Нет, просто. В вашем случае вам не повезло, и нашелся какой-то недоброжелатель, который использовал эту особенность Твиттера. Ее можно использовать и в обратную сторону, то есть с обратной политической повесткой, с таким же успехом.
Да, ну вот в этом смысле, в контексте разговора о возможных альтернативах, просто действительно, когда говорят, например, что вот сейчас пользователи бывшего Twitter X переходят в Blue Sky или переходят в этот Threads, который компании Meta, это может ли стать какой-то панацеей алгоритмы вот этих вот сетей, хотя бы, которые мы обсуждаем, там по-другому или в принципе будет примерно то же самое, и это просто так работает?
Я думаю, что в какой-то момент количество переходит в качество. То есть теоретически, в принципе, там все то же самое, но команда модерации другая, скорость модерации другая. И вообще то, что они считают допустимым и недопустимым контентом, тоже может сильно отличаться. Мы знаем, что, например, у Фейсбука довольно плотные отношения с Госдепартаментом США, и они вполне могут сказать Фейсбуку, типа, вот этот контент, типа, давайте как-то по-быстрому приоритизированно уберем. И они это делают. Кстати, совсем недавно... Это все было таким секретом Полишинель, про который не говорили. Но недавно об этом прямым текстом сказал владелец компании Мета, Фейсбука, Марк Цукерберг, прислал письмо просто в Конгресс, что, типа, извините, мы такое делали. Так что это уже не фантазия. Я думаю, что там меньше такого контента, потому что все-таки Маск пытается быть нейтральной соцсетью, и поэтому ее любят праваки, которых везде в остальных местах зажимают. И там их реально много. Праваки, тех, кто топит за Россию, вот это в войне с Украиной, это как бы, они все там кучкуются, это правда. В Тверце их поменьше, их банят гораздо быстрее. Плохо ли, что такая платформа типа есть, в которой эти мысли распространяются? Не знаю. С одной стороны, кажется, что это типа может как-то влиять на людей. С другой стороны, это хотя бы видно. Эти настроения в обществе, они теперь видны. И что из этого более эффективно, я не знаю.
Это Самат Галимов, который руководит студией разработки и ведет подкаст «Запуск завтра» про разные технологические и компьютерные штуки, который считает, что в целом в Твиттере действительно гораздо хуже модерация, чем во многих других социальных медиа. Но, с другой стороны, в общем, вот эта вот заточенность контента в социальных сетях на какую-то скандальность, на то, чтобы он обязательно шокировал, провоцировал эмоции, она в каком-то смысле сама по себе, она, ну, вынуждает людей делать такие шаги.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Тем временем в Вильнюсе были найдены черные ящики разбившегося накануне грузового самолета. Кроме того, известно, что в Литву уже, наверное, прибыли эксперты из Германии, которые будут помогать в расследовании этой авиакатастрофы. С нами на связи сейчас, на видеосвязи наш коллега, журналист Delfi LT Анна Даукшевич. Анна, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Анна, расскажи, пожалуйста, какие-то последние детали, произошедшие накануне авиакатастрофы. Как мы понимаем, собственно, о причинах пока еще не говорят правоохранительные органы Литвы.
Да, как бы нам не хотелось, конечно, во время таких трагедий узнать как можно быстрее все, как можно быстрее получить все детали, но, к сожалению, это так не происходит. И вот одни из последних новостей, то, что вы вот сказали, что нашли уже черные ящики, но даже и тут ответ на то, что там найдут, что там записано, он будет только там, ну, говорят, через 2-3 дня, где-то так, потому что это все ведется следствие, и тут при том, так как о причинах мы пока что тоже не знаем. Есть несколько версий. Есть 3 версии. По сути, это техническая неисправность, это ошибка пилота и, конечно, это саботаж. Тут я должна сказать, что как бы говорится, на наши правоохранительные органы говорят, что, наверное, может быть, что вот это последняя, наверное, самая ужасающая причина, она менее всего вероятна, но ни наш президент, ни следственные органы тоже, они все еще рассматривают, что это тоже может быть причиной, и ответа пока что на это нет, потому что, ну, тут надо очень осторожно к этому подходить, потому что, что вы бы видели просто, какая реакция в Литве была на то, что вчера произошло. Реакция была очень бурная, и так как, ну, мы видим агрессивное поведение России, тут, конечно, если посмотреть соцсети, и даже не только соцсети, тут, ну, все хотели сразу указывать, что это, наверное, где-то есть след России, но тут и наш премьер-министр Ингрида Шимонита выступила, и наш тоже президент с просьбой пока что не выдвигать свои какие-то версии в обществе и как бы не разгонять какой-то скандал и что-то такого, потому что, ну, на это в Литве реагируют очень конкретно и очень даже чувствительно. Что еще мы знаем на этот момент? То, что, как вчера уже было заявлено, что один человек погиб, это пилот самолета, он сам испанец, и трое людей находятся все еще в больнице, один из них потому что там был еще литовец, человек с Германии, тоже еще один человек с Испании, то не могу сказать точно, кто из них в критической ситуации, в сложной ситуации находится сейчас, ему помогают медики нашей больницы, но, насколько я знаю, это один из людей из-за границы, это не литовец, а, насколько я знаю, литовец пострадал менее всего. Но больше тоже о их здоровье никто ничего не говорит, потому что, ну, это тоже такая информация, которая, ну, не должна выходить, наверное, в общественное пространство и обговариваться вот там здоровье человека. И, по сути, наверное, это все, что мы знаем на этот день. Мы знаем, что еще правоохранительные органы и сегодня работают там тоже на месте. Сегодня еще происходит вот разбор этого всего, что там произошло. Там же много частей от самолета, и они рассыплены на там несколько сотен метров. То работы ведутся еще и на месте. Знаем, что в этом расследовании нам будут помогать представители правоохранительных органов Германии, Испании и США. На сегодня нам говорили, вот публично известно, что правоохранительные органы с Германии уже прибыли, а вот группы с Испании и США мы еще ждем, и вот это будет такое коллективное расследование.
Анна, а что можно сказать о тех, кто пострадал, в общем, кто жил в том доме, который был эвакуирован, куда упал самолет? Их вчера сообщали, что куда-то их переселили, но где они сейчас находятся, и получат ли они какую-то компенсацию, в каком размере, от кого, как это все будет организовано?
Да, вчера, когда пришла первая новость, это была вообще новость такая ужасная, что самолет вообще упал на дом. Но потом уточнили, что он просто задел дом, и там в этом доме находилось 13 людей, их быстро эвакуировали, но сам вот дом, он пострадал и так, ну, довольно сильно, скажем так, потому на несколько дней эти люди поселены сейчас в отеле, а потом им будет предоставлено социальное жилье, так как мэр Вильнюса сегодня тоже сообщил, что реконструкция, ремонт этого дома займет некоторое время, это точно. Это не будет так, что там через неделю, через две эти люди смогут вернуться домой, потому что, я так понимаю, насколько вот по фотографиях я тоже видела, что повреждены стены дома, потому это займет немного времени. И тоже было заявлено, что, как цитирую я мэра, что вот прошел один день, мы уже все как бы выдохнули, первая эта ужасная реакция прошла, и вот сегодня-завтра он будет встречаться с этими семьями, разговаривать о том, какие нужды у людей, есть ли, может, кто-то имеет какое-то другое помещение, или собирается там у родственников жить, или какие вообще потребуют у них и социального жилья тоже, и, конечно, социальные выплаты, не уточняя еще, в каком размере они будут. Но тут, конечно, тоже проблема у нас просто была такая... Инцидент большой, когда в прошлом году, если я боюсь уже соврать, когда был взрыв газа в доме, и люди тоже пострадали и остались на улице. Ну и когда оказалось, что у некоторых нет страховки дома, ну, с проблемами они столкнулись. Я надеюсь, просто на этот раз эти социальные выплаты и жилье не будет с такими проблемами, потому что на тот момент там ситуация была не так мягко и гладко, все происходило, но тут заверяет наш мэр, что эти люди точно не останутся на улице, и вот это будет решаться в ближайшие дни, где они будут жить, на какое время им будет это социальное жилье дано, и как будет решаться дальше проблема.
Анна, спасибо огромное за то, что так подробно поделилась с нами последними новостями. Анна Даукшевич, журналист Delphi LT, была с нами на прямой видеосвязи. Благодарим тебя и всего доброго.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания. Это были последние новости по поводу авиакатастрофы в Вильнюсе, которая произошла вчера. Будем ждать вот эти 2-3 дня, когда, будут...
Расшифровывают хотя бы самописцы, да, и будет понятно точно, с большой вероятностью, был ли это саботаж, теракт, или все-таки это какое-то несчастье, с которым будет разбираться комиссия.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш завершает карьеру. Об этом он внезапно сообщил сегодня.
Накануне об этом было сделано заявление, да, в клуба Дукла в социальных сетях. Но стоит отметить, что это не первый раз, когда Каспарс Даугавиньш заявляет о завершении своей карьеры. В прошлый раз он все-таки вернулся и сыграл за сборную Латвии, да еще как, на чемпионате мира. И, собственно, поэтому очередная новость о завершении карьеры Каспарса Даугавиньша стала достаточно неожиданной на сей раз. Что это означает, почему Каспарс принял такое решение, в этом разбиралась наша коллега Наталья Мещерякова.
Решение Каспара Даугавиньша завершить карьеру пользователи соцсетей восприняли с уважением и поспешили осыпать капитана множеством приятных слов. Так, пользователь с именем Мининс пишет, что Даугавиньш на хоккейной площадке был событием таким, каким не было ни до, ни после него в истории обновленной Латвии. Также Мининс сравнивает Даугавиньша с карандашом, но... Как пишет автор, в отличие от всех простых карандашей в пенале латвийского хоккея, Даугавиньш не ломался перед сложностями, остановился только острее. Когда я его стал видеть в сборной, первое впечатление было: дай Даугавиньшу клюшку, покажи направление, остальное он сделает. Таким он и остался на все время, это пишет пользователь Скалбе. Некоторые пользователи взяли название песни Саула Перконс Даугава. Мы знаем, это важная хоровая песня. И заменили последнее слово на Даугавиньш. Получилось Саула Перконс Даугавиньш. Каспар Даугавиньш – это легенда. Спасибо за мега-мощную хоккейную карьеру и сборную с 16 лет. Это уже комментарии пользователя Яна. Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сарц тоже написал на своей страничке: «Очень будет не хватать Каспара Даугавиньша в латвийской сборной. Жаль, но основной приоритет – это семья». К слову о семье, действительно, в этом заключается причина, почему Каспар Даугавиньш завершил карьеру. В своем видеообращении, которое было сегодня опубликовано, он говорит следующие слова.
I know it's a sad day for me, especially, but for 2 years Mikhailovtsev is my home, and I decided to retire from hockey.
Это грустный для меня день. 2 сезона Михайловце, это, напомню, клуб, за который играл Каспар Даугавиньш в Словакии. 2 сезона Михайловце был для меня домом, но я решил завершить карьеру хоккеиста. Тяжело что-то говорить, но сейчас я столкнулся с семейными делами. Я сюда вернусь не как хоккеист, а как человек.
But not as a hockey player, I'll be back as a person.
Позже в интервью Каспар Даугавиньш рассказывал, что просто пришел день выбрать или семья, или хоккей. Даугавиньш сыграл на 12 чемпионатах мира за сборную Латвии, провел 78 матчей, забил 23 шайбы и сделал 25 передач. Конечно, еще свежо в памяти участие сборной Латвии в чемпионате мира 2023 года, когда наши хоккеисты завоевали бронзовые медали. И мы помним эту встречу, этот триумф наших спортсменов у памятника свободы. Тогда, 29 мая, был объявлен выходной, и каждый желающий смог прийти к памятнику свободы, встретить обладателей 3-го места. Там, во время этой встречи, Каспар Даугавиньш тоже держал слово. Давайте вспомним, как проходила эта встреча и что тогда сказал капитан.
Es domāju, ka katrs no šiem spēlētājiem šeit komandā un vadībā un stafā un viss, kas bija mums apkārt, šo metālu ladot par tādu atbalstu šīs valsts labā, ko mēs izbaudam šajā brīdī. Tā kā par lielu Latviju!
Я уже сказала, что очень много добрых слов сегодня летит в адрес Каспара Даугавиньша. Его благодарят за карьеру, и ко всем добрым словам присоединяется Мартин Шклявинекс, спортивный журналист Латвийского радио.
Каспар Даугавиньш, это святой символ, лайком, я ну, шиис конкретно с латвийской хоккей паузис, ну, лидер виня карьеры с нослагом, те кликс пункцери, как ада мэра, татам, венам лилам латвийской хоккей ногрезным, я винч, ienāca Latvijas hokeja izlasē un varbūt tādai plašākai publikai kļuva vispār pazīstams 2006. gadā pasaules hokeja čempionātā Rīgā un tad ar tādu savu delverību, daudzīgumu, tādu nu, jaunības azartu vēl 17 gados ar balti nokrāsotām slidām un tā tālāk, ar pat kautiņiem treniņos ar veterāniem tā laika un tā tālāk. Un tas viņa gājums hokejā ir tāds labs apliecinājums, kā briest vai nobriest, vai nu, varbūt nogatavojas, tā mēs varam teikt, personību, jo, kā sacīja, sākumā viņš bija tāds daudzonīgs puika, kurš bija katram gatavs sadot pa degunu vai tikai izcīnīt savu vietu, izlasē ar tādu milzīgu vēlmi, un vēlāk jau viņš kļuva par tādu paraugu jaunajiem, arī pieredzējušajiem, varbūt dažiem, kādam ir jābūt kapteinim, kādam ir jābūt cilvēkam, paraugam, personībai.
На мой вопрос о том, кто теперь может занять место капитана, Мартин Шклявинекс сказал, что ну, на его взгляд это мог бы стать Родриго Аболс. Увидим, посмотрим. В любом случае, конечно, мы тоже благодарим Каспара Даугавиньша за его карьеру, за эмоции, которые испытывали любители, может быть, даже не любители хоккея, но остаться в стороне каких-то знаковых спортивных событий. Бывало, что не мог никто, и вот Каспар Даугавиньш был этой фигурой, которая творила историю.
Благодарим Наталью Мещерякову за этот материал о хоккеисте Каспаре Даугавинше. Но все-таки надеемся, что увидим Каспара еще на льду и не раз.
Было бы хорошо, конечно, но, в общем, посмотрим. Может быть, действительно, это не окончательное решение, и все еще ему улыбнется удача сыграть за сборную, а нам улыбнется удача на него посмотреть.
На этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До завтра.
Латвийское радио 4. Подробности.